Вот это кино!
Добрый день, дорогие друзья! Мария Заостровных снова в студии и программа «Вот это кино» в эфире. Разговариваем про кино и про все, что с ним связано. С журналистом, драматургом, а теперь и кинокритиком Алексеем Вдовиным. Здравствуйте, Алексей!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, друзья!
Ну что ж, сегодня поговорим не столько про кино, сколько про мультипликацию. Вышел на советские экраны, на российские экраны мультик «Волки и овцы. Безумное превращение». Вот про него сегодня в конце передачи, как обычно, более подробно. Алексей, давайте, наверное, начнем с истории, как водится, пару фактов из истории мультипликации, вообще, как все начиналось в Советском Союзе, наверное, да?
Да и в мире, в общем, и в России это начиналось достаточно давно, еще даже не в Советском Союзе, где-то конец 19 века.
Раньше гораздо.
Да, в конце 19 века еще началась такая покадровая технология, вот эта покадровая анимация была придумана, да, когда каждый кадрик, движение чуть-чуть меняется, и при быстрой смене кадров создается впечатление плавного движения.
Но
да?
В советских школах, помните, все рисовали на листочках бумаги, быстренько их перелистывали?
Да, совершенно верно.
Самый простой пример.
Интересно,
наверное.
У нас какое-то время считалось, что первый российский анимационный мультфильм, это в 2012 году, сейчас не вспомню фамилию режиссера, где была битва жуков. Он анимировал жуков, отчасти муляжи, отчасти чучелки. Вот, причем настолько хорошо их анимировал, что люди говорили, ух, как здорово можно дрессировать насекомых. Вот, но
поверили.
Оказывается, еще в 1906 году, это не так давно выяснилось, балетмейстер Мариинки Александр Ширяев сделал первую анимацию. 3 месяца он выстраивал кукольный танец на фоне статичных декораций танцовщиц. И есть такая легенда, что он за эти 3 месяца стер паркет просто до дыры, потому что ходил взад-вперед от камеры к планшету. То есть вот это еще российская анимация началась тогда, давно-давно. А потом уже и, собственно, плавно все перетекло в Совет. Но мне кажется, тот союз мультфильм, который мы знаем, по классическим таким советским вещам, ведь на самом деле все началось с Диснея. В 1934 году Дисней прислал в Москву на кинофестиваль несколько бобин со своими лучшими мультфильмами, и тогда наши аниматоры не настолько поразились технологией плавности движений, стали это изучать, как это сделано, и, собственно, Хитрук тогда, идеолог союз мультфильма и один из основателей, всем этим вдохновившись, собственно, все это на нашу почву перенес. Поэтому для меня, они до сих пор, сейчас понятно, что в детстве мы толком-то не знали и Микки Мауса, и всю классику, Том и Джерри, и для меня, разумеется, был такой мультик детства, каждую серию которого ждешь реально. Понятно, что сейчас я понимаю, что это, наверное, все-таки вот оттуда идет, откуда-то из Тома и Джерри, соревновательность, герой-антигерой, какая-то битва, погоня, приключения, перипетии, такой очень простой.
Калика-то вся понятна, то есть.
Да.
Без этого, конечно, никуда. Все смотрели друг на друга, все друг у друга учились. Кстати, раз уж вы заговорили об истории, если сравнивать с современностью, что у нас первое, что приходит в голову, это, конечно же, работы студии «Мельница», это «Богатыри», все, что с ними связано.
Их, по-моему, уже штук 8.
«Иван-Царевич» и «Серый волк» тоже несколько серий. Вот что-то приходит общее на ум, с тем теми советскими работами по мультипликации. Тут же самое, что еще у нас было, «Чебурашка» и «Гена».
Если говорить про «Мельницу», как это ни печально, нет, не приходит. Потому что, на мой взгляд, все эти истории, казалось бы, связанные на национальной почве завязанные,
на российскую историю. «Богатыри» — вечная тема почти.
Не знаю, сюжетные шаблоны, они... с появлением в первом мультфильме серии дурацкого осла разговаривающего, или кто там был, конь?
Лошадь, да.
Совершенно говорящий конь, это же осел из Шрека, один в один. И это все настолько было ужасно, по-моему, что, не знаю. Я буквально вчера спрашивал у товарища мнение по поводу, в частности, этого сериала. В общем, тоже не случайный человек, активно смотрящий кино, кандидат наук философских. Ходил с ребенком на последний, не помню сейчас название, фильм из этой серии, говорит, ты знаешь, я в какой-то момент просто задремал. Детеныш меня что-то ногами притоптывал, а я просто задремал. Скучно.
Угу. Да, а вы ходили со своим ребенком на какие-то мультики про богатырей? Ну, просто последнее, вот из полного метра, опять же, угу. из мультипликации.
Ну, последнее, честно, я сходил на «Волков и овец», да. Угу. Потому что я слышал о нем отзывы, мне было интересно, тем более это не «Мельница». Это дебютная работа режиссер, который только... Это его первый фильм, даже «Кинопоиск» про него еще толком ничего написать не мог. А за продюсирование взялся Сельянов, угу. один из лучших кинематографических продюсеров в России, который берет такие интересные проекты. Вот, поэтому мне было, конечно, интересно это посмотреть. Но на самом деле у меня ребенок сейчас почти 16, она уже вышла из этого мультяшного возраста. Мы с ним в кино отходим не так часто. Иногда угу. что-то, может быть, посмотрим по интернету коротенько.
К «Волкам и овцам» мы чуть попозже еще угу. придем. Меня вот интересуют сейчас мультики просто. Это ведь такая часть жизни, когда, вот знаете, мы уходим куда-то на кухню, у нас маленький ребенок, мы ушли на кухню готовить, и что мы делаем? Мы оставляем ребенка наедине с телевизором, по которому идут что? Идут мультики.
Да.
Либо это наши советские, ну погоди, тот же самый «Ежик в тумане», угу. да, что-то такое. Или это что-то зарубежное, может быть, кому как.
В лучшем случае мы еще знаем, что мы показываем, а в худшем мы просто включаем мультяшный канал, какой-нибудь классический западный, угу. да, и там идет все подряд, и детеныш сидит и смотрит, не отрываясь. Вот это, мне кажется, не совсем правильно, не стоит.
Ну, воспитание мы, конечно, сейчас уходить не будем, просто вот в плане, может ли вообще чему-то научить вот эта современная мультипликация наша. Что у нас идет по телевизору? Да, давайте так немножко переместимся в телевизор.
Ну, «Спокойной ночи, малыши», собственно, каждый
да.
вечер.
«Фиксики», «Маша да. и медведи», да. «Смешарики».
Время от времени, да.
Да, то есть вот, но, вот тут я воспитательной
точки боюсь,
зрения.
У нас нет выбора. Может, это, скорее всего, даже это хорошо, что у нас нет выбора, потому что «Спокойной ночи, малыши» — это настолько обязательная вещь к просмотру много десятилетий. Все время перед новостями в детстве, я помню, смотрел.
Ну, это мы смотрели, когда у нас 3 канала всего было, а сейчас ведь есть 103 канала, и можно переключить. «Карусель» — тот же детский канал. Не угу. нравится тебе «Спокойной ночи, малыши», да? Есть у тебя какие-то претензии к содержанию мультиков? «Маша и медведь». Переключи на «Карусель».
Насчет «Маши и медведя», кстати, очень забавно. Тут, на самом деле, полемика-то не утихает. Психологи, серьезно, психологи говорят, что «Маша и медведь» — это учит детей деструктивному поведению. И многие родители жалуются, что дети начинают копировать «Машу» и как бы третировать и доставать своих родителей. Вот. Мне кажется, наоборот, это такое зеркало перед ребенком ставится, и ребенок за счет этого и компенсирует какие-то свои. Я думаю, что если смотреть «Спокойной ночи, малыши» каждый вечер, ничего плохого не случится. «Фиксики» тоже такая образовательная история, очень интересная. Люди над ней работают, реально они погружаются в предмет, как пытаются все это перевести на понятный язык.
А вот, кстати, о тематике мультиков, то, о чем снимали раньше, да? Ну, погоди, опять же, никакого образовательного тебе сюжета, просто приключения волка и зайца. И те же самые «Фиксики», те же самые «Смешарики», уже какой-то образовательный у них подтекст появился. Вот в тематике, кстати, многое поменялось со времен отечественных мультиков?
Тут, наверное, самое главное, что поменялось, не в лучшую сторону, об этом вот как раз Георгий Васильев, продюсер «Фиксиков», сказал, почти дословно сейчас процитирую, мы не можем сейчас снимать настолько лирические фильмы, как в СССР. Потому что, дальше он развил эту мысль, просто сейчас формат. Не хватает времени. У нас есть
то
вот эти 5-7 минут, угу. и мы в эти 5-7 минут должны впихнуть сюжет, динамику какую-то, мы должны рассказать историю. Они даже для «Фиксиков», для «Спокойной ночи, малыши», они на минуту реже. На самом деле он на минуту длиннее. И сейчас та мультипликация, которая затачивается под телевизор, она в жестких рамках формата, и просто от нее никуда не уйти. Но более-менее удачно с этим справились, на мой взгляд, «Смешарики». Если не говорить про полный метр, который немножко невнятный и непонятный, и вообще зачем, то короткометражные «Смешарики», они несут в себе и лирическую ноту, и воспитательный элемент, и образовательные какие-то вещи очень скромно. Вот и персонажи яркие. Ну, недаром он на Западе так пошел, потому что люди реально придумали что-то новое.
Ну и все-таки вот... Говоря про наш сейчас, теперь вот уже современные, про современные мультики, про то, что создается, наверное, самый главный вопрос, ответ на который все хотят услышать. Вообще, можно оставить-то ребенка перед телевизором, посадить его, чтобы он смотрел вот эти вот мультфильмы? Польза-то вообще от них будет? Какой-то воспитательный элемент в них есть?
На мой взгляд, лучше, конечно, знать, что смотрит ребенок. Я не скажу, это прям контролировать через каждые 5 минут, но иметь представление о том, о политике репрессии, репертуарный того или иного телеканала, понимать, что за мультфильмы, как они отрисованы. Понятно, что Дисней, который изначально был очень гуманистический сам по себе посыл у него, и такой созидательный, и в первых своих мультфильмах эту традицию он продолжил, и когда Pixar, собственно, перешел к Диснею, ну вот это все продолжается. Понятно, что Дисней в этом смысле, ну что ли, ну не знаю, насколько полезен, но безопасен, да. Но вот, например, от аниме я бы предостерег, потому что аниме — это совершенно другая культура, причем культура затягивающая, засасывающая в себя, вот. А поскольку у восточных стран, у восточных религий и обществ немножко другие отношения, чем у нас с добром и злом, с религией, то есть у них корни, сами культурные коды немножко другие, вот с этим надо быть поосторожнее, мне кажется. Угу. Вот. Опять же, ну и западные, американские мультканалы, они тоже не все одинаково полезны, так скажем. Угу. Вот надо смотреть, надо рассчитывать на свой вкус и делать выбор. Благо, возможность есть.
Угу. Ну вот более подробно мне бы хотелось все-таки про Машу и Медведь поговорить, потому что, во-первых, действительно, одна из самых ярких премьер на, ну, российской мультипликации, можно сказать. Сколько-то миллионов просмотров набрал сюжет, где Маша и Медведь вот там про кашу мультик, угу. То есть при том за рубежом очень хорошо он пошел. А вот как вам кажется, в чем вообще секрет успеха? Вот за рубежом ведь пошел мультик. Да. Никто ведь не ожидал. Маленькая очень студия, и такой вот был пилотный, насколько я знаю, проект у них вот этот. Но тем не менее пошел и еще как.
Ну, во-первых, и это я часто очень замечаю, когда мы говорим о каком-то явлении в культуре, да, а мультипликация все-таки тоже культура, мы обязательно обращаем внимание на какую-то историю, которая за этим стоит, которая не просто так бух на пустом месте возникла. Олег Ужинов, он же ученик, режиссер, он же ученик Александра Татарского, который в свое время сделал «Пластилин ворону» и анимацию буквально перевернул, да, который придумал этих братьев Колобков, пилотов, вот. И, в свою очередь, Татарский начинал работу на студии «Киев-научфильм» в Советском Союзе, а анимационная группа на «Киев-научфильме» была мощнейшая просто. Если сейчас вспомнить советские времена, кто застал мультик «Киев-научфильм», это все гарантированный знак качества. Он и интеллектуален, и образователен, и увлекателен, и как-то очень интересно отрисован. То есть вот такая вот генеалогия, да, у этого режиссера.
То есть школа-то все-таки... Безусловно, не просто так.
Вот. Потом совершенно классические архетипы. Вот это Маша и Медведь, это, в общем-то, отношения родитель-ребенок. Понятно, что тот мультфильм будет успешным, который одновременно попадает в несколько целевых аудиторий. Да. А сейчас мы строим кинематограф и мультипликацию все-таки по таким маркетинговым принципам. Понимаем уже, что такое целевая аудитория. Продюсеры в этом очень хорошо разбираются. И понятно, что и родитель узнает себя в этом Медведе, и ребенок узнает себя в этой Маше. Это во-первых. Вот. А что касается Запада, ну, я не знаю, ну, тут, во-первых, это архетипы, безусловно, понятные uh-huh. везде, вот, характеры. И, ну, медведь — это все-таки какая-то наша такая идентификация национальная, да, это наше животное. Через это каким-то образом воспринимают Россию, и, может быть, Россия становится ближе.
Вот. Но, опять же, минимум диалогов, максимум каких-то гэгов и понятных uh-huh. таких ситуаций.
Ну, это вот та же история. Мы просто должны сейчас, режиссеры должны, продюсеры, включить это все в жесткий формат телевизионный. Uh-huh. А он заточен по телевизору. Видение Маши и Медведя.
А, кстати, с чего-то срисовано? С какого-то мультика, не знаю, там со Скруджа Макдака, с того же, там, еще
ну,
с
вот
чего-то.
Ну, вот насчет анимации не знаю. Что касается характеров, вот Олег, собственно, Ужинов, он создал просто гениальный мультфильм. Для меня это вот просто номер один за последние десятилетия. «Жихарка в горе самоцветов». Я очень рекомендую. Он в интернете везде в открытом доступе лежит. «Жихарка» называется мультфильм. Вот. Где характер Маши, он впервые так вот прорисован. Потрясающая совершенно история. Вот. И вот корни-то оттуда, наверное, характер.
То есть, может, все-таки российские создатели анимации все-таки могут еще создать что-то?
Да, безусловно, могут. И, собственно, не только в массовой мультипликации, но и в авторской, что называется, уж, по крайней мере, имя Нарнштейна обязывает. Вот. А тут и Александр Петров со «Старик и море», да, потрясающая вещь. Вот про «Бронзе»-то мы недавно примитивно Костеру вспоминали.
Да.
Опять же,
угу.
Конечно, может.
Ну вот, кстати, как вам кажется, выдерживают, но опять же, полный метр. Ну, давайте так, чтобы было равнозначно. Вот полный метр возьмем какой-нибудь российский мультик, смешарики полного метра и, не знаю, Шрек, может быть, какой-нибудь. Угу. Вот если их сравнить вообще, выдерживают сравнение наше-то российское мультики?
Конечно, нет, наверное. Ну, как, опять же, по каким критериям мы будем сейчас сравнивать? По кассе? Нет. По глубине проработки технологической, да, все вот эти вот шерстинки, там, травинки.
Прорисовки.
Тоже, наверное, прорисовки тоже, наверное, нет. Так, может быть, и не надо, у нас же все-таки своя история, свой кинематограф, свои, опять же, культурные коды. Потом, вот объем производства даже сам он несопоставим, если у нас снимается там что-то порядка 30-40 часов в год анимации, там счет идет на десятки тысяч часов. Угу. В Японии, в Соединенных Штатах, там совершенно другие объемы производства.
То есть у нас как-то зритель все-таки больше на художественные фильмы заточен, нежели вот на мультики.
Да, 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 да. Хотя, ну, дело в том, что анимация — это на самом деле удивительное искусство. Может быть, даже очень жалко, что мы об этом не говорим. Но вот я недавно понял такую вещь. Ведь в отличие от кинематографа, в рисованном мультфильме нет ничего случайного. Там любая травинка, она сделана руками, и она на этом месте, потому что ее там художник нарисовал.
А не просто, потому что
не
в кадр
попало,
да.
Совершенно верно. Вот. И вот с этой точки зрения, наверное, ну, того же, если взять Миядзаки, японцы, которые, конечно, к аниме имеют, ну, достаточно косвенное отношение, который делает полнометражные потрясающие совершенно мультфильмы. Он сейчас закончил карьеру, но вот тот десяток там или чуть меньше мультфильмов, которые есть, просто классика, которую смотрят и взрослые, и дети, и будут смотреть дальше.
Но вообще мультики — это ведь такое особый жанр, в котором надо попасть в две абсолютно разные категории. И дети до 15 лет — это вообще одни интересы. И взрослые, когда уже абсолютно тоже другие интересы. И тем не менее мы знаем, что вместе с детьми обязательно в кинотеатры и у экранов телевизоров тоже сядут взрослые. Им тоже должно быть интересно.
Да, ну и, как правило, вы обратите внимание, идет, значит, вот тот же Шрек, та же, ну, история игрушек в меньшей степени, ну, вот тот же Шрек, допустим. Там совершенно понятная про такая линейная детская история с какими-то шутками. Вот. Но есть же и какой-то пласт шуток, которые сделаны для взрослых. Вот. И эту часть считывают взрослые. Вот, кстати, к «Волкам и овцам», когда перейдем, там это тоже неплохо реализовано.
Угу. Ну, давайте уже перейдем, потому что время у нас уже неумолимо бежит, у нас не так много до конца осталось. Итак, российская премьера «Волки и овцы». Недавно он вышел, до сих пор, кстати, еще идет в кинотеатрах. 3D-анимация там очень хорошая, и в принципе, сходить на него стоит хотя бы для того, чтобы узнать, что российские аниматоры тоже способны создавать шедевры. Потому что у нас же как-то, знаете, принято свое ругать, а западное превозносить. Вот, мол, у них там рисуют, а мы якобы не можем. Да нет, нарисовать можем.
Я бы осторожно немножко относился к слову «шедевр» применительно к этому фильму, но абсолютно верно. Причем про технологическую готовность к современным форматам, причем, смотрите, какая интересная история. Миядзаки, про которого мы уже сказали, в 1957 году посмотрел нашу «Снежную королеву», страшно этим вдохновился, он об этом в интервью
мультик
часто говорит.
Или,
да,
ага.
Классический наш мультик. И «Принц Севера», одна из первых его работ, в общем, где-то по мотивам «Снежной королевы» сделана.
То есть не только мы, а еще и у нас тоже учили.
Совершенно верно. Угу. И сейчас я смотрю «Волки и овцы», с первых же кадров я вижу эти прекрасные задние планы, которые просто, это Макото Синкай, это тот же Миядзаки, это совершенно классика, столпы японской анимации, они вот в этом фильме есть. Понятно, у кого учились создатели «Волков и овец», угу, в этом плане. То есть задние планы, там фоны прекрасно отрисованы, потрясающе, совершенно по-японски, с такой, угу, колористикой. Великолепно.
Вот я так понимаю, что вы его посмотрели, я его тоже посмотрела, и вот скажу честно, чего мне не хватило? Вот мне не хватило психологичности, потому что когда смотришь тот же самый мультик «Вверх» в американской студии Pixar, несколько раз за мультфильм, признаюсь, вот у меня были глаза на мокром месте, ты начинаешь сопереживать героям. Вот здесь никакого сопереживания не было, все абсолютно прямо, и о каких-то ситуациях ты узнаешь из диалогов, не по поведению героев, как было бы правильно, наверное, да, а вот просто из диалогов.
Причем сюжет-то ведь позволял, там и были, да, лирические какие-то подачи такие в сюжете, которые можно было отыграть, и причем обидно-то то, что это же, ребята, ну ведь вы же не для телевидения делаете, вы можете добавить там 10 минут к метражу, и за счет этого какой-то лирический фрагмент, что-то на музыке построить, какую-то интонацию подчеркнуть.
Тем более после, да, «Мельницы» с ее полностью абсолютно доработанными мультфильмами, вот именно в психологическом плане, да, абсолютно непонятно, почему.
Но вот это, пожалуй, единственный упрек, который к «Волкам и овцам» можно применить, но он существенный. То, что уже очень все стремительно, сюжет развивается вот просто бу-бу-бу-бу-бу, но быстро, энергично, впечатляюще, но за счет того, что нет практически пауз, достаточно монотонно.
Лично мне юмора немножко не хватило, а мы смотрели всей семьей, муж у меня смеялся. То есть, ну, это, видимо, на любителя.
Не, ну, там есть такие тонкие кинематографические шуточки в стиле Шрека, когда пролетает там это бревно на фоне Луны, цитируя Спилберга, там, допустим. Или когда в финале поется, ну, обычно на титрах песенка, и вот финальная сцена, и там, значит, на дискотеке как бы герои поют песню, не буду говорить какую, но это очень смешно. Ну, обратите внимание.
Вообще, по идее, вот этот вот кадр, где на фоне полной Луны пролетает какой-то предмет. Вот,
ну, Спилберг — это инопланетянин.
Очень спасибо, да, Спилбергу, который его придумал. Уже, наверное, скопировали все, кто... Вот все, кому не лень, куда можно было и куда нельзя, вот этот кадр вставили.
Ну, кстати, интересно, что «Волки и овцы», он это делает не то, чтобы вот сознательно берет какие-то... Вернее, сознательно, но это не просто какая-то цитата из там «Шрек», еще каких-то мультфильмов, но это какая-то внутренняя игра, когда люди говорят: да, мы вот сейчас это процитировали, вы обратите внимание, мы это процитировали. Это вот мы специально сделали. Такое вот немножко настойчивое педалирование. Мне кажется, что они сами иронически очень ко всему этому относятся, создатели фильма, тем более они еще достаточно молоды. И, вот. Мне вот эта игра понравилась с современной анимацией и такое немножко ироническое к ней отношение. Мы можем больше, но вот сейчас мы в это сыграем.
Но, с другой стороны, мы же тут все взрослые уже вот сидим и обсуждаем, пытаемся, да, какие-то выводы сделать. Наверное, если спросить у целевой аудитории, собственно, у детей, ради которых был фильм сделан, наверное, у них будут какие-то свои эмоции и свои какие-то там крючочки, за которые они зацепились и сказали, что им понравилось.
Там есть прекрасная совершенно мораль, которая, наверное, даже нова. Там же идет разговор о коллективе. Там же прекрасный пафос объединения ради общей победы, да?
Угу.
Вот это вот давайте все сделаем вместе, это прекрасная вещь. Ведь в свое время, если вспомнить Дисней, есть такая легенда, что одна из вещей в культуре, которая помогла победить Великую депрессию, это в 33-м, по-моему, году «Волк и три поросенка» и «Злой волк» диснеевский. И вот эта песенка «На мне страшен серый волк» стала таким лейтмотивом того, что мы сейчас возьмемся, все построим и преодолеем.
Лично для меня было абсолютно неожиданно и приятно, когда в конце мультика прям несколько библейских цитат туда умудрились каким-то образом включить, про то, что не надо отвечать злом на зло. Вот абсолютно это было для меня очень неожиданно и, наверное, очень здорово.
Там правильный совершенно пафос. Причем, я говорю, вдвойне приятно то, что они берут вот эти все современные постмодернистские совершенно перемешанные клише и вот в этом поле начинают строить какую-то совершенно другую позитивную историю.
Ну что ж, Алексей, спасибо вам большое. К сожалению, как не грустно мне это констатировать, но программа «Вот это кино» на сегодня закончилась. Мне осталось только напомнить, что в студии для вас работали Мария Заостровных и журналист, драматург, а теперь еще и кинокритик Алексей Вдовин. Всего доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!